Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
У нас есть замечательная возможность обратиться к Слову Божьему, и сегодня мы имеем особую честь обратиться к 9 главе Евангелия от Матфея. Должен признаться, для меня всегда большая радость каждую неделю уделять время изучению этого невероятного, восхитительного Евангелия. Я всегда с нетерпением жду этого времени. Оно питает и сердце, и душу. И я испытываю очень большую радость, когда делюсь этим Евангелием с вами. Но все же я должен отметить, что даже если бы мне не нужно было проповедовать на этот текст, само изучение уже стоит того, потому что благодаря ему читатель видит невероятное богатство личности Иисуса Христа. И сегодня я бы хотел обратить ваше внимание на Евангелие от Матфея с 27 по 33 стихи. Я назвал этот текст «Чудеса восстановления зрения и речи». Когда Бог создал человека, Он поставил его властелином над всей землей. Адам был царем земли, который он должен был править. Господь поручил Адаму дать имена всем животным и заботиться об этом дивном творении, которое было создано непревзойденным Божьим разумом. Когда Бог даровал Адаму землю, она была царством света, жизни, красоты и гармонии. Но когда Адам согрешил, она потеряла свой венец и свое господство. Грех первого человека позволил сатане отнять власть у человека и превратить царство света в царство тьмы. В его гармонию вторглись хаос и беспорядок. Его здоровье подорвано болезнью, его счастье превратилось в печаль, боль, войны и убийства стали царить в мире. Грех превратил жизнь человека в путь, ведущий к смерти. Но Бог пообещал, что однажды восстановит царство. Человек вновь станет царем на земле, а сатана лишится власти, и царство тьмы прекратится, а царство света восстановится раз и навсегда. В третьей главе книги Бытия, после того, как человек пал, Бог пообещал, что однажды Он использует человека для восстановления царства на земле. Господь объявил, что семя женщины поразит сатану в голову, и с тех пор Ветхий Завет излагает свое более и более подробное обетование о великом плане Господа по искуплению и возрождению людей. Бог обещал послать Избавителя, Царя, который восстановит царство и вновь установит на земле Божие владычество. Он уничтожит грех и его последствия смерть. Болезни, лишения, скорби, боль и другое зло будет уничтожено. Снова и снова пророки говорят о пришествии помазанника, сына великого царя, исцелителя, победителя над грехом и смертью. Евреи знали его как Мессию, который однажды придет и установит свое царство. Ветхий Завет провозглашал, однажды он придет, однажды он воссядет на престоле, однажды мир вновь устроится так, как изначально было задумано Богом. Матфей написал Евангелие с целью сказать нам, что Иисус есть Мессия, и тот долгожданный день настал. Христос есть обещанный Царь, Он тот, кто может исправить то, что было искажено, кто может обратить вспять проклятие, кто установит царство и поразит врага. Чтобы убедить нас в том, что у Христа есть власть на это, в 8 и 9 главах своего Евангелия Матфей ясно и четко демонстрирует его способность творить чудеса. Он показывает его чудодейственную силу в соответствии с ветхозаветными пророчествами. Матфей выбирает триады по три чуда в каждой, и в этих чудесах я вижу исполнение ветхозаветного пророчества. Матфей говорит нам, что это Мессия, и он исполняет пророчество. Будущее царство будет свидетельствовать о его власти над болезнями, смертью, над природными стихиями, над всей землей. И во время его первого пришествия мы видели подтверждение всех этих чудес. Из 9 чудес первые 3 связаны с болезнью, вторые 3 – с неустройствами, а третья группа – со смертью. Сейчас мы посмотрим на ветхозаветный контекст. Пророк Исаия в 33 главе стих 22 по 24 стихи говорит о грядущем царстве. «Господь – Царь наш, Он спасет нас, и никто из жителей не скажет «Я болен». Другими словами, это будет истинное вечное царство Христа, в которой уже не будет болезней». В Исаии 57:19 Господь устами пророка вновь говорит: «Я исполню слово, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его». Таким образом, евреи ожидали, что в своем славном царстве Мессия положит конец всем болезням. До грехопадения болезни не было, их не будет и после восстановления царства. Во-вторых, следующие три чуда, о которых мы узнали из 9 главы, направлены на усмирение беспорядка, как в физическом мире, так и в духовном, который связан с демонами, а также нравственной сфере по отношению ко греху. Если вы прочитаете пророка Исаию, особенно 35 главу, вы увидите, например, что по отношению к физическому миру, когда настанет царство, Мессия полностью преобразит землю. Пустыня расцветет, как нарцисс. В пустыне потекут источники, вот и реки. Когда он начнет преображать стихии мира и природные явления, то изменится география, изменится и топография. Поэтому в 8 главе Матфей показывает нам чудо усмирения бури, которое свидетельствует о его полной власти. Мессия должен был прийти, чтобы спасти землю и отменить проклятие, а для этого Иисус должен иметь полную власть над сатаной и его бесовским воинством. В книге Даниила, в 9, 10 и 11 главах, пророк говорит об этом конфликте как о противостоянии святых ангелов и падших бесов, и о том, как в конце Бог вместе со своими ангелами одержит победу. Поэтому Матфей описывает чудо исцеления бесноватого из страны Гергесинской, где Иисус изгоняет огромный легион демонов, доказывая, что он обладает полной властью над сатаной. Третий тип неустройства связан с моралью и грехом. Поэтому мы видим, как в начале 9 главы, с 1 по 8 стих, Иисус истребляет грех. В книге Исаии 33:24 говорится, что народу, живущему в Божьем Царстве, будут отпущены согрешения. Итак, Мессия должен простить грех и покорить бесов. Он должен доказать, что он Мессия. И Матфей, описывая, как Иисус совершает эти чудеса, преследует цель утвердить его божественность и показать, что именно он является Мессией Израиля и Спасителем мира. Третий перечень чудес, о которых мы поговорим сейчас, демонстрирует власть Иисуса над смертью. В стихах с 18 по 26 Иисус воскрешает дочь Иаира из мертвых. Ветхозаветные пророки предсказывали, что Мессия будет иметь власть восстанавливать жизнь во всей ее полноте. Именно об этом говорит 65 глава Исаии и 12 глава Даниила. Он имел власть не только возвращать телу жизнь, но и восстанавливать функцию любого мертвого органа. Например, глаза, уши и язык, как мы сегодня увидим в изучаемом тексте. Я бы хотел прочитать два ветхозаветных пророчества. Исаия 29:18. Оно имеет прямое отношение к этому тексту, потому что говорит о царстве и о пришествии Мессии. Там записано: «И в тот день глухие услышат слова книги и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых». Кроме того, в 35 главе в 5 и 6 стихах этой же книги говорится: «Тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь». В Ветхом Завете сказано, что глухие начнут слышать, а немые говорить, и слепые будут видеть, и хромые ходить прямо. Это еще одно подтверждение и демонстрация обещанной Мессии. В момент преображения Иисуса на горе завеса его плоти была снята, чтобы три ученика, бывшие с ним, получили некоторое представление о его божественном величии. Кульминация демонстрации Иисусом божественного будущего наступила в день Пятидесятницы, когда излияние обещанного им Святого Духа исполнило пророчество Иаиля, и они стали говорить на иных языках. Евангелист рассказывает эти истории вовсе не потому, что ему понравился их сюжет. Все они предлагают нам полный спектр исполненных пророчеств и подтверждают, что именно Иисус есть обещанный Мессия. А сейчас мы переходим к чудесам восстановления зрения и речи. 27 стих. «Когда Иисус шел оттуда». Он шел из Капернаума после воскрешения дочери Иаира. День выдался очень насыщенным. Воскресение из мертвых, исцеление женщины, которая страдала кровотечением, возможно, беседы с учениками Иоанна Крестителя и, конечно же, с фарисеями. Вечером он вышел из дома Иаира. За ним последовала толпа народа. А именно две толпы. Одна часть людей следовала за ним все время. Это были люди, которые засвидетельствовали исцеление страдавшей женщины кровотечением. Но после воскресения дочери Иаира добавилась еще толпа музыкантов и плакальщиц. И вот следующие события разворачиваются именно тогда, когда, покинув дом Иаира, он шел к тому дому, где ночевал, и за ним следовало двое слепых. Сначала мы поговорим о состоянии этих людей. В 27 стихе сказано: «Когда Иисус шел туда, за ним следовали двое слепых». Слепота в то время была достаточно распространенным заболеванием не только в Израиле, но и в арабских странах. Бедность, антисанитария, сильная жара, песчаные бури – все это способствовало потере зрения. Многих слепота поражала после рождения из-за венерических заболеваний, особенно гонореи. Слизистые оболочки глаз ребенка инфицировались. Микробы начинали размножаться в течение 3 дней, и после этого ребенок оказывался полностью слепым. Сегодня, чтобы этого не случилось, сразу после родов новорожденным закапывают в глаза антисептик, тем самым устранив проблему. Но тогда этого всего не было. В Евангелии от Иоанна 9:2, когда ученики увидели слепорожденного, они сказали: «Равий, кто согрешил, он или родитель его, что родился слепым?» Этот вопрос, возможно, корнями уходил в теологию. Неужели он слеп из-за греха своих родителей? Как я уже упоминал, причиной этого могло быть венерическое заболевание, полученное в греховном поведении родителей. Тогда слепых людей было очень много. Можно было увидеть, что двое слепых ведут друг друга. В связи с этим однажды наш Господь сказал о фарисеях: «Они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Итак, мы видим здесь состояние этих людей. Они следовали за Иисусом и кричали, пытаясь таким образом привлечь к себе внимание. Они говорили: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Они могли лишь догадываться, насколько близко к Нему они находятся. В них можно отметить некоторую храбрость. Они не пытались забиться в угол или быть где-то в стороне. Я бы хотел отметить, что за Иисусом всегда следовали обездоленные, больные, отверженные, отчаявшиеся, одинокие, скорбящие грешники. Среди последователей Иисуса нельзя было найти людей самодостаточных. На этой неделе я разговаривал с одним человеком и сказал ему: «Я бы мог познакомить вас со Христом, если вы действительно желаете о Нем узнать». На что он мне ответил: «Нет, я ничего не желаю знать о Нем, так как у меня в этом нет никакой потребности. Прийти к Иисусу можно лишь достигнув определенной меры отчаяния». Мы читаем, что эти двое слепых кричали. Основное значение этого слова — пронзительно вопить. Они громко вопили: «Сын Давидов, помилуй нас». Они были в отчаянии, осознавая свою острую нужду. Почему они называли Иисуса из Назарета «Сын Давидов»? Я не думаю, что они знали его родословную, но сам термин «Сын Давидов» был весьма распространенным среди евреев, так евреи часто называли Мессию. Матфей знал, что этот термин среди евреев воспринимался вполне однозначно. Именно поэтому Евангелие от Матфея начинается именно так: «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова». Этот титул показывает его превосходство, царственность и владычество, о котором говорили пророки. Ветхий Завет изначально говорит, что Мессия будет от семени жены. Это значит, что он будет человеком. Далее в книге Бытие Бог открывает, что Мессия будет потомком Авраама, конкретно через его сына Исаака и его внука Иуду. Именно поэтому во второй книге Царств 7:12 через пророка Нафана Господь сказал Давиду: «Когда же исполнится дни твои, и ты почишь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Это пророчество исполнилось не в Соломоне, оно исполнилось во Христе. И каждый еврей знал, как правильно толковать Второе Царство, 7 главу. Все евреи знали, что придет сын Давидов. В 1 главе Евангелия от Луки в 32 стихе записаны слова ангела Гавриила, объявившего о рождении Иисуса: «Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». А в стихе 69 сказано: «И воздвиг рог спасения нам в доме Давида, слуги своего». Во 2 главе 4 стихе записано: «Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова». Также в своих посланиях его называют Павел и Иоанн в Откровении. Снова и снова в Новом Завете Иисус провозглашается обещанным потомком Давида. Толпы людей, которые постилали свои одежды и ветви перед Иисусом, когда он торжественно въезжал в Иерусалим, восклицали: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне». Матфея 21:9. В 22 главе от Матфея Иисус спрашивает фарисеев: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» И фарисеи ответили: «Давидов». Но вернемся к нашей истории. эти два слепых человека пришли к Иисусу с пониманием того, что они абсолютно недостойны. Они просили прежде всего о милости, о чем никогда не просили фарисеи. Потому что фарисеи считали себя самодостаточными, они думали, что всегда поступали так, как ожидал от них Господь. Милость была им не нужна, ведь милость — это безвозмездный дар тому, кто ничего не заслужил, и тот, кто заслуживает лишь наказание. Помните фарисея 18 главе от Луки: «Благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди». В это же время в другом углу был мытарь, который бил себя в грудь и говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Иисус сказал, что этот пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. В одной из своих книг я написал: «Он был наиболее милостивым из всех людей, живущих когда-либо. Он направлялся к больным и исцелял их. Он исцелял коллег, возвращал зрение слепым, открывал уши глухих и давал речь немым. Он находил блудниц, мытарей и пьяниц, вводил их в круг своей любви, освобождал их от грехов и ставил на путь истины. Он встречал одиноких и окружал их любовью, он брал за руки маленьких детей и, обнимая их, проявлял свою любовь. Никогда не было на земле человека, который бы проявлял столько милости. Однажды, встретив похоронную процессию, он увидел плачущую по единственному сыну мать. Она уже была вдовой, а теперь у нее умер сын. Кто же теперь будет о ней заботиться? Иисус остановил похоронную процессию, возложил свои руки на гроб и воскресил мертвого юношу, позаботившись о матери. Цитата из книги «Заповеди блаженства». Апостол Павел говорит, что он должен был уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником. Он также говорит: «Преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». Ефесянам 2:7. И что Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости. Титу 3:5. Даниил с надеждой молился Богу и лично от себя, и от имени всех собратьев израильтян: «Мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие». Книга Даниила 9:18. И Иеремия заявлял: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя». Бог милостив, чтобы исцелять и спасать. И эта милость была доступна этим двум людям, которые оказались в отчаянном положении. Поэтому они последовали за Ним и громко взывали. Этим они показывали свою веру. Интересно, что Иисус не обращает на них никакого внимания. Он испытывает их веру, и этим Он доказывал их искренность, и что они не похожи на тех, кто следует за Ним из праздного интереса. Далее мы посмотрим на противостояние. 28 стих. «Когда же он пришел в дом?» Что это за дом? Думаю, что это был дом Петра в Капернауме. Ведь он по-прежнему находился в Капернауме, на северном берегу Галилейского моря. Он приходит в дом после напряженного дня, который включал в себя и учение, и исцеление, и общение с большим количеством людей. И вот он приходит в дом, и слепые приступили к нему. Из этого можно заключить, что у нашего Господа не было личного пространства. На него постоянно оказывалось давление. Я думаю, что никто из нас даже близко представить себе не может, каково это не знать ни минуты уединения, кроме ночи, когда, наконец, можно было остаться одному и провести время в молитве к Отцу. В каждом случае исцеления, о которых мы читаем, Иисус хотел услышать о настойчивых, стремящихся к Нему людях подтверждение веры в Него. Поэтому Иисус задает двум слепым вопрос по существу: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Стих 28. Он уже знал, что их вера была искренней. Он спросил их для того, чтобы их исповедание услышали окружающие. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Римлянам 10:9. Свидетельство этих людей также отделило их от тех, кто ожидал, что Мессия будет просто человеком, политическим и военным освободителем, который сбросит римское иго и воздвигнет земное царство. Для исцеления вера не обязательна. В Евангелиях масса эпизодов, где Иисус исцелял людей, у которых не было веры, однако для спасения вера обязательна. Итак, Иисус задает вопрос: «Верите ли вы?» И они отвечают: «Да, Господи». И здесь мы видим их обращение. Я бы хотел употребить здесь именно слово «обращение», а не «исцеление», потому что оно больше. Тогда он коснулся глаз и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. Здесь произошло не только физическое исцеление, но и мгновенное духовное обращение, потому что они стали детьми Божьими. Слова «по вере вашей» означает «вера ваша достаточно велика, чтобы принять искупление, а потому да будет вам». Объясняет этот отрывок архиепископ Ричард Тренч, в 1902 году написал: «Вера, которая сама по себе – ничто, тем не менее является неотъемлемой частью для получения всего. Она – связующее звено между человеческой пустотой и Божьей полнотой. В этом вся ценность веры. Вера – это сосуд, опущенный в фонтан Божьей благодати, без которого человек никогда не смог бы почерпнуть воду жизни из колодца спасения, ибо колодец глубок, а почерпнуть человеку нечем. Вера – это кошелек, который сам по себе не может сделать владельца богатым, однако обогащает благодаря богатству, которое в нем находится». Конец цитаты. «По вере вашей, да будет вам». И открылись глаза их. Невероятно. Далее Иисус говорит им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». Фраза «строго сказал» — усиленная форма того же сильного глагола, который употребляется для обуздания лошадей. Это могло означать «сделать выбор». Как в Марка 14:5 он сказал «очень строго», словно отчитывает их. Чудеса Иисуса предназначались для того, чтобы получать огласку, потому что они показывали его божественное мессианство. Его повеление не было связано с желанием скрыть по какой-то причине именно это чудо. Друзья или родственники этих людей узнали бы об этом чуде. Очевидно, что у Иисуса была другая причина повелеть им этим людям молчать. Самое лучшее объяснение сводится к следующему. Он не хотел, чтобы о его мессианстве было провозглашено преждевременно. Возможно, Иисус повелел этим людям молчать, чтобы особо не акцентировать внимание на чудотворном аспекте его служения. Иисус упрекал людей, которые рассказывали о его чудесах. Помните, когда он накормил 5000 людей, он сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Иоанна 6:26. Большинство людей воспринимали чудеса Иисуса просто как сверхъестественное, как волшебное средство, чтобы получить бесплатный обед. Поэтому, когда он говорит «смотрите, не рассказывайте никому», он говорит «время еще не настало». Или, возможно, Иисус этим хотел сказать, на основании этих чудес, чтобы другие сами сделали свои собственные выводы. Но, несмотря на строгое предупреждение Иисуса, эти двое, немедленно выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Стих 31. С их стороны это было непослушание Господу, и их поступок характеризуется как неправильный. Я бы назвал этот поступок человеческим своеволием, но это может совершать лишь переполненное благодарностью сердце. Но на этом история не заканчивается. Давайте перейдем к 32 стиху. Итак, в этой истории у нас есть следующие пункты. Состояние этих людей, то есть они были слепы. Их вопль: «Сын Давидов, помилуй нас». Затем противостояние: «Веруете ли вы?» Далее их обращение: «По вере вашей, да будет вам». Пятый пункт — повеление: «Никому не говорите». Шестым пунктом идет своеволие: «Они не послушали и разнесли славу по всей земле». Но есть еще и седьмое — обязательство этих людей. 32 стих. «Когда же те вышли, то привели к нему человека немого бесноватого». Здесь стоит слово, которое означало «глухонемой», то есть человек, который не мог ни слышать, ни говорить. Возможно, эти двое, когда уходили, наткнулись на человека, который, возможно, был их другом, и сразу же привели его к Иисусу для исцеления. И вот в 33 стихе мы читаем: «И когда бес был изгнан, немой стал говорить». Здесь не сказано о том, как Господь исцелил его, и мы ничего не знаем о его спасении. Иисус просто сказал «исцелись», и это произошло. Эти двое в тот час смогли послужить Христу, приведя к нему другого человека. Это простая история, но я думаю, это одна из наилучших аналогий спасения в Евангелии от Матфея. Эта история представляет собой прекрасную аналогию с духовными принципами спасения. Их физическая слепота — прообраз духовной слепоты. И прежде всего они осознавали свою нужду, они были слепы и знали об этом. С этого начинается спасение. Никто не придет к Богу, пока не ощутит нужду, пока не почувствует, что ничто не видит, что у него нет никаких средств, что он не способен различить истину, пока не почувствует отчаяние. Во-вторых, слепые признали в Иисусе Сына Давидова, Мессию, так же, как спасенный человек должен признать его Господом и Спасителем. Это было правильное отношение к Иисусу, и проявилось оно благодаря нужде. В-третьих, они надеялись обрести Божью милость. Они понимали, что они грешники и нуждаются в Его милости. В-четвертых, у них была вера. На вопрос Иисуса «верите ли вы?» они ответили «да, Господи». В Ветхом Завете написано: «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Итак, спасение начинается с нужды, с познания решения этой нужды, ощущения греховности, понимания, что вы недостойны этого решения. Затем требуется вера, настойчиво взывающая к решению. И потом, наконец, приходит исповедание. И вот тогда наступает обращение: «По вере вашей да будет вам». И человек рождается заново. А младенцы не умеют различать. Они могут мотаться из стороны в сторону, они не знают глубины познания Бога, и в этом проявляется их слабость. Иногда даже в своем рвении они проявляют непослушание, но в конечном итоге они приносят пользу. Нечто подобное характерно для многих новообращенных христиан. Прекрасная иллюстрация того, как в жизни происходит спасение. Иисус является Мессией. И если вы еще не пришли к этому выводу, значит, вы живете вопреки всем свидетельствам. Если в вашей жизни еще не произошло обращение, вы по-прежнему во тьме и ослеплены грехом. Но вам совершенно не обязательно жить во тьме, ведь Христос силен развеять всякую тьму, и Его предложение обращено к вам. Джордж Лассинг Тейлор написал об этом так: «Спаситель наш, как мы слепы и немы, открой глаза нам и увидим, где мы. Пусть глаз коснутся истины лучи, уста воспеть хвалу Тебя учи. Дай пережить нам мрак ночной печали, везде Твой свет искать в самом начале, и мы услышим средь небес сияние, да будет вам по вере воздаяние, и приведем к Твоим ногам безгласных, как мы когда-то жалких и несчастных, и все увидят Божьей славы свет». Помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за возможность сегодня рассмотреть эту историю. Благодарим Тебя за то, что однажды, когда мы войдем в Твое вечное присутствие, мы сможем встретиться с этими двумя людьми, которых Ты в тот день искупил. Благодарим Тебя за то, что Ты открыт любому грешнику, который ощущает нужду, который знает, что недостоин, который знает, что лишь только Ты — ответ на его нужду. И Ты готов искупить его, и даже несмотря на его немощи, употребить его для распространения Твоего Царства. Господи, благодарим Тебя за все, что Ты совершил в нас, и за то, что Ты способен совершать Духом Своим Святым. Собери нас вновь на этом месте вечером. Приготовь наши сердца к изучению Твоего Слова. Благослови нас на этот день, чтобы мы были послушны Твоему Слову и Твоей воле. Ради Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт grace2u, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению grace2u и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.